Новости этой недели со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток» о самом важном за эту неделю. У микрофона Владимир Карпов, ну и коротко о главных событиях. Власти Санкт-Петербурга приняли решение передать Исаакиевский собор Русской Православной Церкви. Дональд Трамп на своей первой пресс-конференции рассказал о будущем отношении между Соединенными Штатами и Россией. Госдума в первом чтении декриминализировала домашнее насилие. В России могут навсегда запретить продажу сигарет гражданам, родившимся после 2014 года. На Камчатке бригада скорой помощи опоздала к умирающему пациенту из-за перегородившей дорогу машины. Минюст предложил начать изымать у должников единственное жилье. Исламское государство и талибы объявили друг другу священную войну. В Подмосковье нашли ребенка, похищенного из роддома 2,5 года назад. В Зеленограде из многодетной семьи изъяли 10 детей. Новосибирский митрополит назвал постановку «Щелкунчика» оккультной. И фильм «Викинг» стал первой российской картиной, вошедшей в топ-10 мирового кинопроката.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Власти Санкт-Петербурга приняли решение передать Исаакиевский собор Русской Православной Церкви. О том, что это решение по договоренности с патриархом Кириллом принято окончательно, во вторник заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. При этом летом 2015 года Полтавченко отклонил аналогичную просьбу РПЦ, сославшись на экономическую нецелесообразность передачи собора церкви. Депутаты петербургского парламента из оппозиционных фракций намерены организовать протестную коалицию, чтобы оказать давление на городскую власть и помешать передаче музея. В Санкт-Петербургской епархии РПЦ подчеркивают, что передача собора церкви может продлиться до 6 лет. Как пояснил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов, собор будет передан РПЦ в безвозмездное и бессрочное пользование, при этом обязанности по содержанию собора в полном объеме переходят к церкви. Кроме того, собор сохранит свою культурно-просветительскую функцию. Цитирую, «Исаакий содержит огромное количество предметов охраны, многие из них неотделимы от самого собора. Передача этих объектов – длительный процесс, который потребует согласования Министерства культуры и подписания соглашения с РПЦ. Вопрос о том, где будут размещаться экспонаты, расположенные сейчас в Исаакиевском соборе, будет решаться в индивидуальном порядке», – заявил господин Кибитов. Вот как это решение прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов.
Это было предположение, высказанное монахиней Ксенией, поскольку собор не становится собственностью церкви, а он остается в собственности государства, объект культурного наследия ЮНЕСКО, он может получать помощь на восстановительные работы. Это не обязательно и совсем не означает, что расходы и время содержания Исаакиевского собора ляжут исключительно на государственные плечи. Естественно, церковь будет заботиться, и это будет обязательно отражено в тех документах, на основании которых в тех договорах будет передан собор в пользование безвозмездное. Поскольку безвозмездное пользование подразумевает также и наличие, собственно говоря, и ответственности и по поддержанию объекта в надлежащем состоянии. В Петербурге каждый второй объект в черте города религиозного значения, если не каждый первый, является объектом культурного наследия. Далеко не все из них, далеко не каждый раз и не совсем не в полном объеме получает помощь от государства на проведение, предположим, реставрационных работ, строительных работ. Я думаю, что это вопрос не сегодняшней повестки дня, поскольку работы там ведутся, близки к завершению, поскольку невозможно же постоянно чинить собор. Если мы переходим от бюджетного финансирования к реальному, то, как правило, работа становится, может быть, даже немного дешевле иногда и быстрее происходит. Я считаю, что на сегодняшний день никто в бюджет города не будет обращаться за серьезными финансовыми вливаниями.
Вообще, как оцениваете то, что Исаакиевский перейдет в расположение РПЦ?
Я 2 года, мы пытаемся, даже больше, чем 2 года, добиваемся того, чтобы этот закон был исполнен. Исаакий был церковью, всегда был церковью, имел только одно назначение – церковное, либо служебное. Музейная функция была дополнительной. Так вот, музейную туристическую функцию никто отменять не собирается. Но все первичное, все вторичное. Церковь с возможностью туристам посещать ее, или музей с возможностью людей приходить сюда молиться. Это здание было сделано не в качестве музея, а в качестве собора.
Это был депутат Госдумы Виталий Милонов, с ним беседовала Юлия Гришанова. Ну и вот комментарий пиар-директора компании One Two Trip Артура Большакова.
В целом для туристического потока имеет значение доступность именно объекта, а не то, в чем ведомости находится этот объект конкретно. Если это просто объект культурного наследия и доступ к нему в целом не ограничен, либо как-то регламентирован, то есть есть расписание работы, есть какие-то дни, когда туда какие-то льготный доступ есть, то в целом для турпотока это не так важно. Один из, наверное, крупнейших примеров – это тот же Ватикан, когда люди могут по расписанию там, в конкретные дни посещать определенные культурно-исторические объекты, расположенные в комплексе архитектурном. Я не слышал о том, что были какие-то сложности. Здесь, я думаю, примерно такая же ситуация. Не думаю, что возникнут какие-то сложности, и как-то это повлияет на посещаемость того же Петербурга или того же самого Исаакиевского собора. Другой пример – это мечети. Например, мечеть в Марокко, одна из крупнейших вообще в мире. Там примерно то же самое, нет никаких проблем, есть определенные часы, время посещения, и туристы знают о них, если не знают, то смотрят заранее, вся эта информация доступна, никто никаких сложностей не возникает.
Есть ли вероятность, что, может быть, после того, как Исаакиевский будет передан РПЦ, повысить интерес к нему?
Сложно так судить сразу, потому что в целом он, я думаю, сам по себе этот объект привлекал к себе уже внимание людей, интересующихся религией, паломников, либо просто достаточно религиозных людей, поэтому я не думаю, что это прям сильно как-то повлияет. Но, возможно, там появятся какие-то опции, просто, которые будут их привлекать. Об этом сейчас совсем рано судить. Возможно, для паломников будут создаваться какие-то условия специальные. То есть, там, какая-нибудь, может быть, гостиница появится при соборе, в которой они остановиться смогут там, на каких-то льготных условиях, если они именно паломники, а не просто туристы.
Это был пиар-директор компании One Two Trip Артур Большаков. Ну, еще один комментарий члена редколлегии журнала «Наука и религия» Марка Смирнова сегодня в программе «Урок Россиеведения». Можно ли назвать возвращение Исаакиевского собора РПЦ возвращением полноценным?
Вообще, я бы упомянул 1990 год, когда впервые патриарх Алексей совершил богослужение в Исаакиевском соборе. И оно даже транслировалось по динамикам по всей площади, где он сказал, что вот наконец как бы собор снова вернулся в лоно Русской Православной Церкви. И обратите внимание, до сего года как бы этот вопрос, в общем, решался однозначно. Да, это музей, но который сотрудничает с церковью, который дает возможность в определенные дни совершать богослужение, кстати говоря, с очень небольшой православной общиной, порядка 40 человек. Что касается возвращения, ну, символически можно это даже назвать торжество православия, если кому-то это нравится. Здесь как бы идет борьба светского и церковного начала, причем ясно, что со стороны церкви есть попытка реванша, и ее, ну, как бы шаги в этом направлении, то есть вернуть все, и что было, и чего не было, но все вернуть, и вот это как бы некое требуется компенсации со стороны нынешней власти, которая якобы, ну,
должна несёт... расплатиться за то, что делала прошлое.
Да, власть. Да, совершенно верно.
Просто критики этого решения говорят, слушайте, Исаакий никогда не принадлежал РПЦ. Здесь же вопрос о собственности, один из первейших, который возникает. Так он принадлежал или нет?
Ну, с точки зрения тех церковных источников, той литературы современной уже, которая издавалась и, собственно, историками церковными, я ни разу, ни одного не нашел упоминания, где бы говорил, что этот храм строил, скажем, на деньги народа, собирали деньги по всей России. Что касается храма Христа Спасителя, там есть такие аллюзии. Что касается этого храма, нет. Почему? Потому что он строился, во-первых, очень долго, при разных императорах. Он первоначально, вообще, еще при Петре, он задумывался просто как храм для рабочих адмиралтейства. То есть, по сути дела, фактически такая военная церковь, которая просто была необходима для нужд населения, работающего вот в этом районе, адмиралтейства. Храм перестраивался, мы знаем, причем достаточно жестко, 4 раза с одним и тем же наименованием. То архитектура не подходила и не нравилась, опять же, царю или, опять же, его сановникам царским, или фундамент был неправильно выбран. Самые разные причины. В 1718 году, когда Николай I хочет, чтобы здесь действительно стоял великолепный храм, уже в замыслах императора, который был склонен, ну, в общем, к такой некой мегаломании, помпезности, да. Особенно после того, когда он еще и посмотрел, в это время уже шло строительство храма на Исаакиевской площади. Храм Святого Петра в Риме, куда он прибыл инкогнито, как дворянин Романов, восторгался, сравнивал, причем по высоте, по объему.
Тогда получается следующее, что в нынешнем его виде Исаакий – это памятник амбициям российских императоров, так получается?
Да, Российской империи, если угодно.
Это был член редколлегии журнала «Наука и религия» Марк Смирнов.
Говорит Москва.
Поток. Новости этой недели.
Дональд Трамп на своей первой пресс-конференции рассказал о будущем отношений между Соединенными Штатами и Россией. Избранный президент отказался от идеи перезагрузки отношений с Москвой. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая состоялась 11 января. Цитирую: «Для России не будет никакой кнопки перезагрузки. Мы или придем к взаимопониманию, или нет», — пояснил республиканец. Вот как эту пресс-конференцию оценил директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромилов.
Ему надо пройти этап утверждения его команды в Конгрессе. Это самая важная сейчас для него история, потому что ряд конгрессменов настроены жестко оппозиционно по отношению к Трампу и к его фигурам. Поэтому сейчас ему необходимо максимально мягко и аккуратно высказываться в отношении каких-то резонансных вещей, тем более в отношении России. При этом он не может не давать определенных сигналов в Москве, которые могли бы правильно быть интерпретированы.
Ну это что, с одной стороны, какое-то заискивание?
Это определенное заискивание перед Конгрессом, потому что ему необходимо провести свою команду, потому что без нее он не сможет реализовывать свои идеи.
Вот такой еще вопрос, как вам кажется на самом деле, какие могут быть условия у США для отмены санкций, есть ли они вообще в ближайшей перспективе?
Я думаю, что о реальных условиях будет сказано в первом очном разговоре Трампа и Путина. Я думаю, что будут определены те позиции, по которым Россия и Соединенные Штаты имеют общий взгляд. Будут определены те позиции, по которым Соединенным Штатам нужна поддержка со стороны России, а России нужна поддержка со стороны Соединенных Штатов. А дальше пойдет торг. Нормальный, практический, жесткий бизнес-торг. Потому что Трамп, в первую очередь, бизнесмен. И он будет торговать наилучшие для себя условия. Точно так же, как и Россия постарается в этом торге отстоять собственные интересы.
Удастся ли нам эти интересы отстаивать?
Это зависит исключительно от того, как будет складываться геополитическая ситуация, но в первую очередь это будет зависеть от того, насколько возникнет доверие между Трампом и Путиным лично.
Это был директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромилов. Ну вот еще один комментарий американиста, политолога Дмитрия Дробницкого.
Во-первых, это не является сменой риторики. Да, и более того, эта риторика, это бог с ней, это не является сменой программы. То, и когда говорил, что Трамп это пророссийский президент, что главная задача его президентства, ровно как и задача руководства внешнеполитическим ведомством США со стороны Рекса Тиллерсона, пусть он 33 раза, так сказать, наш большой друг, является ублажение России. Я такого, во всяком случае, никогда не говорил, никогда такого не писал. Я как раз наоборот говорил, что приходит совершенно другая команда, что приходит проамериканская команда, команда патриот. И с ней надо быть готовым разговаривать. Как вот говорит избранный президент США Дональд Трамп, он говорит, он бы очень хотел, чтобы с Россией сложились хорошие отношения. Более того, увы, неправильно перевели по-нашему «Россия-24», но он сказал, что хорошие отношения с Россией, хорошие отношения с Путиным являются активом, а не пассивом. И он продолжает в этом смысле рассуждать с бизнес-логики, то есть в той, которая ему понятна, и в той, которая не очень, наверное, понятна старому вашингтонскому истеблишменту, возможно, не очень понятна нашему МИДу, возможно, не очень понятна нашей штатократии, которая прозевала на самом деле и Брекзит, и приход Дональда Трампа. Но я не увидел, вот я занимаюсь Дональдом Трампом, ну, наверное, так сказать, там с начала 2015 года, да. Я могу сказать, что никакого изменения в риторике, тем более в программе, нет. Он на самом деле действительно готов на конструктивные, так сказать, взаимоотношения, но если они не получатся, это уже другой разговор, надо смотреть, кто в этом виноват. Во всяком случае, мы должны понимать, что в Америке приходит не лидер глобалистский, который будет исходить из интересов глобалистской элиты, которые будут сходить из национальных интересов США. Национальных интересов США, простите за тавтологию, как национальной державы, как суверенной державы. Вот и нам есть смысл думать о суверенитете, о национальной в своем государстве, о наших интересах, о нашей реиндустриализации, о рабочих местах и развитии внутреннего рынка. Разговаривать спокойно и взвешенно с новой американской администрацией, которая готова на размены, на торг там и так далее. Но еще раз, как бы никто не обещал, что будет легко. Вот я как-то помню на «Взгляде», что ли, сейчас не помню уже где, я месяцев, наверное, 9 назад написал статью, которая называлась «Россия не готова к смене власти в США». И предупреждал ровно об этом, что как только заговорят об американских национальных интересах, что, собственно говоря, сначала приветствовалось, мы тут же начнем говорить о смене риторики. Это принципиально неверно. 3-4 месяца до выборов, да, конечно, так сказать, врубили первый и второй канал. Те, которые мне, так сказать, год назад говорили, мы тебя не возьмем, мы тебя не напечатаем, мы у тебя не возьмем комментарий, мы тебе не заплатим, потому что ты думаешь, что победит Трамп, а на самом деле победит Хиллари, и ничего в мире не изменится. А мир меняется. И поэтому, когда они в последний момент завопили, они завопили только то, что они могут завопить. И абсолютно, так сказать, в этом случае снова поступили некомпетентно, на мой взгляд. И вообще, на самом деле, неплохо было бы уже, наконец, приходить к компетентности. Потому что мир меняется, он требует очень высоких компетенций от людей, которые занимаются международной политикой. Поэтому то, что вот у нас последние месяцы вдруг, так сказать, понятно, стали топить за Трампа, это на самом деле люди, которые раньше, я еще раз говорю, да, как бы не принимали тексты, в которых было написано, что вероятность победы Дональда Трампа все-таки 50-50. Они смеялись. А потом, так сказать, понимаете, превратили все это в буфонаду. А сейчас у них изменение риторики.
Это был американист-политолог Дмитрий Дробницкий. Ну и свой итог пресс-конференции Дональда Трампа подвел шеф московского бюро газеты Washington Post Дэвид Филиппов.
Есть внешняя политика США, есть внешняя политика России.
Да.
Там уже выступили с такими позициями, что американская внешняя политика должна везде соперничествовать с российской. То есть, например, господин Тиллерсон, да?
Вот.
Все думали, ага, он получил орден дружбы, значит, это тоже шпион. Он говорит, будем признавать Крым, да, как российские территории, только если народ Украины за это будут голосовать, то... Это уже не та позиция, о которой все говорили. Более того, выступал господин Тиллерсон, многократно выступал о снятии санкций, о том, что этой санкции ему невыгодно. Да, ему невыгодно как главе компании ExxonMobil, а теперь мы видим, что как глава Госдепартамента...
Как политик, да.
Да, он теперь уже видит свои приоритеты по-другому. Как налогоплательщик, я очень рад, что человек смог отделиться от своей компании и теперь... перенаправить свое внимание на дела американской внешней политики, но как обозреватель я вижу, что эта жесткая линия, наверное, разочаровывает людей здесь в России, которые думали, что вот придет новая администрация и сразу будут улучшения отношений. Я вижу, что сейчас будут очень тяжелые переговоры.
Это был шеф московского бюро газеты Washington Post Дэвид Филиппов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Госдума в первом чтении декриминализировала домашнее насилие. Законопроект переводит домашние побои из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. Такой вид ответственности будет устанавливаться, если преступление совершено впервые. За повторные побои граждане будут преследоваться по уголовной статье. Комментарий адвоката Шоты Гаргадзе.
Насколько это серьезное решение депутатов Государственной Думы, об этом сегодня много говорят, но как много преступлений, которые подпадали бы под эту статью, совершают сейчас?
Вы знаете, намного больше, чем нам кажется, потому что очень многие не доходят до суда в силу специфики. Очень много преступлений данной категории дел заканчиваются тем, что муж обнимает, целует свою жену и говорит, ну прости, ну погорячился. И все. Поэтому статистика, которую ведут следственные органы, она не отражает действительное положение вещей.
С вашей точки зрения, почему этот законопроект много критикует, это первое. А второе, а почему на эту критику никто не реагирует?
Мне сложно сказать, почему отсутствует реакция на критику. Но я скорее себя отнесу все-таки к скептикам, а не к критикам. И я объясню, почему. Я вообще бы не подразделял на побои, связанные с домашним насилием, и на побои в принципе. То есть какая разница, если человек состоит в браке и ударил свою жену, либо он ударил женщину постороннюю на улице, то почему мы должны более снисходительно относиться к ситуации, если он бьет родного для себя человека? Или, безусловно, мы будем очень очень возмущены, если увидим, когда посторонний мужчина отвесил подзатыльник совершенно чужому 5-летнему ребенку. Но если мы узнаем, что это его сын, мы будем готовы внутренне его простить. Почему, возникает у меня вопрос.
Бьет, значит, любит.
Побои — это не одно и то же.
Но есть же история народа. Что ты, Олег, еще? Бьет, значит, любит.
Я не знаю, кто кого бьет, значит, любит. Я свою жену пальцем не трогаю. Мне почему-то кажется, что большинство нормальных мужчин все-таки считают для себя недопустимым поднять руку на любимого человека.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько вот серьезно что-то поменяется от того, что депутаты декриминализируют домашнее насилие?
Ничего не поменяется, потому что до сих пор она и была декриминализирована по факту. Потому что участковые, как правило, встречали с улыбкой подобные заявления о возбуждении уголовного дела, если только там не было очевидных прямо вот избиения до полусмерти. А вот пощечины, подзатыльники, побои, которые не особо видны, но они никогда не доходили практически до суда, потому что, как правило, либо склоняли к примирению, либо следственные органы, ну, думали, ну, ладно вам, милые бронятся, только тешится, да? У нас всегда было такое скептическое отношение к подобным преступлениям. И сейчас, в принципе, то, что Государственная Дума решила декриминализировать, они решили просто законодательно утвердить то, что по факту уже давно свершилось.
Это был комментарий адвоката Шота Игоргадзе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток.
В России могут навсегда запретить продажу сигарет гражданам, родившимся после 2014 года. Минздрав России предложил ввести запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Запрет может начать действовать в 2033 году. Эта мера, как сообщает газета «Известия», содержится в подготовленной ведомством антитабачной концепции, рассчитанной до 2022 года. Вот что по этому поводу нам рассказал председатель Совета директоров Угарской сигарной фабрики Игорь Моисеев.
С моей точки зрения, они не просто жесткие. С моей точки зрения, они все-таки приведут к сумасшедшему развитию легального рынка. Я не очень понимаю, как можно запретить. То есть это вот все равно, что по закону запретить дышать, ездить на автомобиле. Поэтому я не очень понимаю, как это можно запретить. То есть вот с какого-то момента фактически они запрещают оборот легального продукта. Но для этого этот продукт должен быть нелегальным. То есть они что, собираются делать нелегальным оборот легального продукта?
Видимо, к этому моменту они предполагают сделать такие изменения в законодательстве, что легальный продукт будет целиком запрещен. Я вот как думаю, вот потребление табака — это отчасти можно назвать болезнью. Поэтому, если Минздрав возьмет на себя труд что-то придумать и вылечить россиян от потребления алкалоидов, ну, слава богу, значит, наша нация действительно станет здоровее. Но если к этому времени Минздрав не сможет россиян вылечить, то тогда однозначно будет нелегальное потребление табака еще больше. Вот и все. Сама по себе идея, наверное, светлая, но это такая же светлая идея, как запретить, дышать, я уже вот еще раз говорю. То есть, или дышать через раз. Потому что мы очень много потребляем кислорода, а для того, чтобы снизить потребление кислорода, надо через раз дышать. Давайте такой закон примем.
Несомненно, мы с коллегами будем на эту тему общаться, потому что сегодня первый рабочий день. И к тому же, сама по себе концепция, она имеет форму предварительного документа, и это пожелание, которое, возможно, эмоциональное даже, чьи-то пожелания, эмоциональный посыл. Я не очень понимаю, как это можно сделать. Ведь от того, что мы запретили наркотики в стране, почему-то у нас количество наркоманов только растет. Так ведь? И с алкоголем тоже хотелось бы, чтобы у нас в стране алкоголь тоже не потребляли. Нам что тогда запретить и эту промышленность тоже, производство крепкого алкоголя, даже не крепкого. Несомненно, хотелось бы, чтобы у нас нация была абсолютно здоровой, свободной от всех видов алкалоидов, но для этого надо создать условия. Условия, видимо, и внутриполитические, и, видимо, какие-то условия, по которым Минздрав будет мгновенно лечить людей от этой зависимости.
Это был председатель Совета директоров Угарской сигаретно-сигарной фабрики Игорь Моисеев. Ну и вот комментарий депутата Госдумы, экс-главного санитарного врача России Геннадия Онищенко.
С вашей точки зрения, насколько это разумная мера в борьбе с курением?
Если только этим заниматься, то это будет 500 дней господина Явлинского, которым он кормил 300-миллионный советский народ, что через 500 дней мы заживем хорошо. А если мы наряду с теми законами, которые уже приняты, и с теми законами, которые нужно немедленно принять по вайпингам, по электронным сигаретам, примем еще и это ограничение, ну, бог с ним. Это такая отсроченная мера. А если мы примем только это и будем вот жить вот той несбыточной надеждой, что вот потерпим еще лет 15-20, а потом заживем, тогда это будет просто преступление. Но да. Вот то, что мы уже напринимали, мы же не исполняем. Например, вчера, позавчера, никто иное, как государственный российский канал «Вести 24» занимался ничем иным, как пропагандой вот этого вот пресловутого вайпинга. Как он мог себе это позволить, вы мне можете объяснить? Когда дали слово этим негодяям, преступникам, которые этим занимаются, они подробно, обстоятельно рассказывали преимущества этого изобретения транснациональных табачной мафии. Вот
если мы... Это был депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Новости.
Поток. Новости этой недели.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. На Камчатке бригада скорой помощи опоздала к умирающему пациенту из-за перегородившей дорогу машины. Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском вечером во вторник, 10 января, на улице Циолковского. 21-летний мужчина вместе со своим братом находился в квартире. В какой-то момент ему стало плохо, его брат вызвал бригаду скорой помощи, рассказали следователи. Медики отправились на вызов незамедлительно, машина мчалась с включенным спецсигналом, однако на подъезде к дому дорога перекрыл автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Вот что по этому поводу рассказала ИО замглавврача станции скорой помощи по Петропавловску-Камчатскому Галина Куликова.
Действительно, 10 января в 22:24 на пульт скорой помощи поступил вызов, который был расценен как экстренный, о том, что случилась беда, не дышит молодой человек, 21 год всего ему. Вот, незамедлительно выслали врачебную бригаду. Бригада выехала сразу же со спецсигналами. То есть мы подъехали к дому через 3 минуты, Циолковского 30. И уже там вдоль дома дорога, там просто квартира была в конце дома, значит, ну, уступали, там разъезжались как-то, получается. Но вот одна машина перекрыла движение скорой помощи. Мы по видеозаписи вот на регистраторе смотрели. Сначала фарами, они дальним светом светили. Наша бригада включила спецсигналы. Говорили, обращались с просьбой по громкой связи. Ну, там видно, вот на записи бригада рассказывала, что за рулем там девушка была, пассажир, мужчина был. Значит, потом он совершенно начал себя вести неадекватно. То есть он вышел из машины. Мало того, что угрожал бригаде, начал бросаться на машину с угрозами. Вот. И получается, наша бригада вызвала наряд ГИБДД. Там люди обращались, просили, чтобы пропустить. Но это было бесполезно. То есть 8-10 минут там уже бригада потеряла. Идти на вызов пешком побоялись, потому что, вы извините, ну, у нас медработник, то фельдшер, женщина. Водитель у нас уже возрастной. Ну и потом неизвестно, какие намерения. Вдруг у него есть оружие, вел человек себя совершенно неадекватно. К сожалению, случаи нападения на сотрудников скорой помощи и у нас на Камчатке, и по России тоже нередкие. Вот. ГАИ отреагировала оперативно, но уже перед приездом ГАИ они все-таки освободили. Наш водитель говорит, что там был вполне нормальный заезд, вот там карман, то есть можно было отъехать и не мешать. Вот, ну, поведение совершенно неадекватное. То есть, ну, если формально говорить, в нормативы оказания медицинской помощи бригада наша уложилась. То есть они были на месте через 13 минут, но они могли бы быть на месте через 3 минуты, когда, простите, у человека был просто шанс. Я не могу сказать, спасли бы мы его или нет по ситуации, но у человека был шанс.
Это была исполняющая обязанности замглавврача станции скорой помощи по Петропавловску-Камчатскому Галина Куликова. Фрагмент интервью телеканалу РЕН. Но эту же ситуацию прокомментировал почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
Если узко подойти, не представление преимущества транспортному средству, оборудованному спецсигналом. Значит, лишат прав на от 3 до 6 месяцев в таком духе. Но если установят причинно-следственную связь между смертью больного и тем, что не пропустил, при таком умном и опытном следователе могут пришить неосторожное убийство. То есть он, конечно, он не застрелил, не задавил, Но и учитывая те тенденции, что у нас сейчас в стране появились, раньше едешь по лестницам на машине, только нарушение правил дорожного движения, а сейчас шьют хулиганство. Поэтому могут пришить неосторожное убийство. Наказание ведь не имеет значения. Лоб в лоб во дворе не пропустил, или несешься по трассе, тебе сзади скорая сигналит, а ты ее не пускаешь. Вот на практике лишение прав. Если бы скорая приехала там во столько-то, то она бы поставила там какой-то аппарат дыхать, подключила к аппарату искусственные легкие, ставила бы на те же 7 минут или 10 раньше в больницу, и человек бы... Это сложная медицинская экспертиза. Вот. А учитывая, что он потерял, допустим, этот реанимобиль или там кто-то там вот эти 7 минут во дворе на эти привыкания, то больной умер, значит, неосторожное убийство. Еще раз говорю, если попадется умный следователь, может оформить неосторожное убийство. Я иногда защищаю автомобилистов, но тут уже совсем никуда. Скорую, пожарную, полицию надо пускать как угодно. Задом пятиться, вместе выйти проконсультироваться. Давайте решим, никуда, правее взять, левее, спрятаться в свою машину. Тут надо всячески им идти навстречу.
Это был почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Минюст предложил изымать у должников единственное жилье. Поправки в Гражданский процессуальный и семейный кодексы, а также в закон об исполнительном производстве опубликованы на портале «Раскрытие информации». Сейчас единственное жилье не может быть изъято за долги, кроме взятого в ипотеку. В мае 2012 года Конституционный суд подтвердил конституционность нормы, но рекомендовал ее корректировать. Вот как это прокомментировал заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.
Вообще-то у нас жилье-то гарантируется государством. Единственное жилье, на мой взгляд, отнимать, это вообще неразумно, нецелесообразно и нарушение Конституции. Ну, вообще, мы где-то года два назад, что ли, пытались внести, ну, подобный, не такой законопроект, а подобный, накладывать ограничения на использование собственного жилья. У нас он был гораздо мягче. Мы говорили о том, что если, вот, допустим, имеются долги по коммунальным, жилищно-коммунальным услугам, то до погашения долгов на это жилье накладывается ограничение в части использования. То есть ты не имеешь права продать, подарить там, ну и все действия сделать с этим собственным жильем. Кстати, тогда нас тоже не поддержали. На мой взгляд, да, отнимать единственную квартиру, кстати, у нас же в Конституции право на жилье никто не отнимал, Конституция не заменилась. Я не знаю, я не думаю, что это вот в таком виде, эта законодательная инициатива сегодня сможет пройти. Другое дело, что в этом направлении однозначно нужно что-то делать, потому что есть собственники, которые годами не платят жилье, и причем, если вот посмотреть на статистику, они ведь не самые бедные у нас. У нас самые активные, самые аккуратные плательщики – это пенсионеры.
Это был заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. Ну и вот комментарий юриста Лиги защиты должников Дениса Малахова.
С одной стороны, в принципе, правильно, учитывая, что, допустим, есть должники, которые проживают, я не знаю, там, в пятикомнатных квартирах в центре Москвы, один человек, то тут принцип законности как бы может подействовать, потому что нужно же учитывать еще и интересы кредиторов. Но есть и другая ситуация, когда должник со своей большой семьей проживает в квартире, и его таким образом могут лишить его доли в этом помещении, и что он в итоге на ту сумму, которую ему вернут, может в итоге приобрести. Только комната в коммуналке, в лучшем случае. Также вопрос затрагивается, а как же в таком случае будут жить его, собственно, родственники, которые с ним в квартире в этой проживают, если его доля будет продана. Поэтому тут закон достаточно противоречивый, и я думаю, его еще нужно дорабатывать. Нужно учесть интересы родственников должника, с которыми он в этой квартире проживает. Понятно, что не у всех должников есть огромные квартиры. Я уж не говорю про регионы, где, в принципе, получить новое жилье достаточно сложно. И если он за эту сумму не сможет приобрести там, в соответствии с этим законом, какое-то новое жилое помещение, ему якобы государство предоставит, муниципалитет предоставит. Но из практики складывается так, что у муниципалитета просто нет свободного жилья, которое оно может за эти средства должнику предоставить.
Юрист Лиги защиты должников Денис Малахов.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этой недели.
Исламское государство и талибы объявили друг другу священную войну, джихад. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на радио Машаль. Радиостанция приводит слова главы управления полиции провинции Гельмент на юге Афганистана Наби Джана Муллахейла, утверждающего, что правоохранительные органы располагают соответствующими документами. Вот как это прокомментировал эксперт Центра изучения современного Афганистана, востоковед Дмитрий Верхотуров.
Во-первых, хотелось бы узнать, что это означает по факту, вот такое объявление джихада друг другу.
Ну, пока что это ничего не означает, поскольку этот джихад объявляли уже раз или два, несколько лет назад. Вот, он будет означать тогда, когда будут поступать сведения о том, что действительно отряды ИГИЛ и отряд Талибана начинают воевать между собой, и, соответственно, они, как говорится, расширяются боевые действия и вот как пытаются друг друга ликвидировать. Тогда, да, это будет означать, что действительно идет война, а до тех пор, пока, в общем говоря, не имеет особого смысла говорить о том, что там что-то серьезное. Это может быть какой-то тактический момент. Я это связываю с тем, что вот в конце декабря прошли в Москве консультации между Россией, Пакистаном и Китаем, в котором задался вопрос о том, чтобы исключить часть политического руководства из списка террористов, чтобы они могли вести переговоры и, соответственно, ездить в составе переговорных делегаций. Вот. Ну, а российская позиция, она известна, что Россия не прочь вести переговоры с Талибаном на тех условиях, если Талибан будет воевать с ИГИЛ. Я думаю, что оно каким-то образом связано. Текущие события могут быть связаны с этими переговорами. Талибан, насколько мне представляется, он пытается извлечь из ситуации какую-то для себя политическую выгоду.
Скажите, вот в исламе вообще что означает джихад? Часто это слово фигурирует в новостях, у нас сразу предстают какие-то картины из средневековья, а что джихад означает в современном понимании этого слова?
Ну, вообще, богословское толкование, оно делится на две основных части. Джихад — это есть большой джихад, то есть, когда мусульманин должен вести борьбу с грехами и недозволенными действиями. Вот, в шариате есть подробный перечень как раз того, что мусульманин не должен делать. Вот, а в узком смысле джихад — это война с неверными. Вот, причем подразумевается, что это война именно с теми неверными, которые агрессивно относятся к мусульманам и, соответственно, нападают на них.
А он применим по отношению к мусульманам тоже, джихад?
Нет, не применим. Дело в том, что если мы откроем Коран, откроем хадисы, то там прямо говорится, что мусульманин не должен убивать мусульманина, это грех. И даже если в случае войны произошло такое, то все равно убивший тоже попадает в ад. Вот дело в том, что в 20 веке как раз вот старание некоторых египетских богословов, видимо, там под влиянием политических событий, ну это Египет, Палестина, вот это вот, круги связаны с Аль-Азхаром. Понятие джихад, оно претерпело такое резкое изменение, что оно, в принципе, стало означать вообще не любую войну, которая мусульманами ведется против кого либо, в том числе против мусульман. Вот, хотя, с точки зрения, скажем, классического шариата, с этим, ну, никак нельзя согласиться.
Где теоретически могут проходить военные столкновения Талибана и Исламского государства?
В общем, теоретически. Практически, собственно, это Нангархар, это юг Афганистана, это провинция Бадахшан, то есть вот там, где, собственно, есть талибские отряды. Но не обязательно, это могут быть какие-то крупные стычки. То есть Талибан же, он, собственно, контролирует маршруты снабжения. Они просто заблокируют им и, соответственно, удушат их блокады.
То есть Талибан в данном случае в более выгодном положении?
Да, Талибан в более выгодном положении, их больше, и они, соответственно, не сильнее, и у них лучше поддержка.
Это был эксперт Центра изучения современного Афганистана, востоковед Дмитрий Верхотуров.
Говорит Москва. Поток.
В Зеленограде из многодетной семьи изъяли 10 детей. Сейчас проводится доследственная проверка, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. Ведомство даст правовую оценку тому, как органы опеки и попечительства следили за условиями проживания в семье приемных детей. 10 января работники детского сада обнаружили у малолетнего ребенка следы побоев, которые, с его слов, нанес ему отец. Ребенка доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники органов опеки изъяли из семьи 10 несовершеннолетних детей. Источник знакомой ситуации сообщил агентству, что некоторые из детей были ВИЧ-инфицированы. Вот как это прокомментировала мать изъятых детей Светлана Дель.
Двоих детей возвращают, я сейчас как раз к ним еду, меня там ждут уже.
А скажите, вот как вообще дети себя чувствуют?
Конечно, я предполагаю, дети себя ужасно чувствуют, потому что они не понимают, что происходит. Мнение, так сказать, соцработников, что им там очень весело. Конечно, они в ужасе, особенно дети, которые приемные, которых уже предавали, да, которые уже однажды когда-то забрали из кровной семьи, отвезли в приют, в том детский дом, они больше никого не видели, да? Конечно, у них ужас и страх.
Ну вот пишут СМИ, что причиной всей этой истории стала ВИЧ-инфицированность и жестокое обращение с детьми. Вот как вы это можете прокомментировать?
Ну, ВИЧ-инфицированность тут вообще никак ни при чем, я не знаю, откуда возникла эта тема. Все заболевания, которые у детей были до попадания в семью, то есть их состояние здоровья улучшилось, да, никаких новых заболеваний у них не появилось. По поводу жестокого обращения, его, конечно, не было, но поскольку у ребенка нашли там пару синяков, да, небольших, то посчитали, что это, возможно, его наказали, и до разбирательства детей всех забрали одним махом.
Но эти травмы они могли получить просто играя или случайно как-то упав,
да? Ну, естественно, конечно, да. У меня этот ребенок из сада регулярно приходит с синяками, приходил.
Вот еще также писали, что некоторые дети, они были вот как-то буквально незаконным образом отняты у их законных родителей.
Нет, про это мне ничего совершенно не известно. Скажите, я их забрала под опеку на законных основаниях.
На данный момент кого вы видите виновным в этой сложившейся истории?
Вы знаете, я пока не готова, да, на этом отвечать, да, потому что я как, в таком состоянии несколько шоковом, и вообще не понимаю, как такое могло возникнуть, эта ситуация, да, что за ней там стоит. Воздержусь от выводов, мне сейчас главное добрать детей домой, да, потом уже разбираться, кто виноват и все прочее.
А вот смотрите, еще про мужа много говорили, что вот он именно жестоко с детьми обходился. Что сейчас с ним и как он действительно с детьми обращался?
Нет, никак он с ними жестоко не обращался. Никогда с него в сторону таких обвинений не было, и ему никаких официальных объявлений не предъявлено.
Вы не могли бы рассказать вот о начале этой истории, как именно все закрутилось?
Очень вкратце, да, просто пришли полиция с опекой к нам в квартиру, в садик, на елку детскую там и танцевальную студию, забрали детей, не оставив никаких документов. Ну, все.
Это было в Зеленограде все, да?
Да, да.
То есть прямо во время детского мероприятия увели ваших детей?
Да. Ну, кого-то мероприятие, кого-то из дома, кого-то из детского сада.
Соответственно, вы никак этому воспрепятствовать не могли?
Не смогла, да.
Как вы предполагаете, кто-то мог написать заявление на вас, например? Ведь они как-то люди получили адреса, всю информацию о вас.
Я, честно говоря, не знаю, да, я говорю, что я сейчас вот прям даже не думаю там о виновных там, и о там, счетах и прочее, да, я сейчас думаю только о детях.
Это Светлана Дель, мать изъятых детей. Ну и эту же ситуацию прокомментировал уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Конечно, ни о каком изъятии детей из семьи, я надеюсь, не идет пока речи. Речь идет о проверке, как сообщает департамент соцзащиты. Дети из больницы, где, соответственно, им по ВИЧ даются лекарства и все остальное, что положено, будут на некоторое время помещены в центр помощи семье и детям. Маме, да, естественно, открыт доступ для общения. Вообще, я считаю, что главная наша задача – это нормализация ситуации в семье. Если действительно подтверждаются факты или подтвердятся факты жестокого обращения, значит, наша задача все-таки работать с этой семьей, чтобы этого больше не было. Мы сделаем все возможное, чтобы дети все-таки находились в семье, и, так сказать, ну, если действительно что-то как гораздо окажется серьезнее, чем невозможно, это другой вопрос. Но сейчас вся установка на то, чтобы, так сказать, нормализовать ситуацию в семье.
Это был уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Новосибирский митрополит назвал постановку «Щелкунчика» оккультной. Митрополит Новосибирский Бердский Тихон, ранее инициировавший скандал вокруг оперы «Тангейзер», назвал балет «Щелкунчик», который часто ставят на сцене Новосибирского театра оперы и балета, оккультной постановкой. В качестве альтернативы для показа в новогодние праздники митрополит предложил оперу «Рождество», автором музыки, которой является жена одного из священников. Вот как это предложение прокомментировала балерина Анастасия Волочкова.
Мне кажется, что-то не в порядке немножко с этим человеком. И как можно считать оккультным балет классический, который написан великим композитором Чайковским, который поставлен, если мы говорим о классической редакции, в лучшем виде. И он, на мой взгляд, вообще является святым. И вы знаете, по сравнению со всем тем, что происходит в мире, и, честно говоря, а что? В церкви, что это не спектакль, когда идет служба, и люди с этим кадилом ходят? Это разве не спектакль? Вы знаете, тут еще непонятно, что честнее и что правдивее. Балет «Щелкунчик», который красотой своей привлекает и романтик, и поэзии, которая заключена в смысле самого спектакля и в сказке Гофмана. Вы знаете, я вот могу сказать, что «Щелкунчик» — это был первый спектакль, который я увидела в своей жизни в возрасте 5 лет. И он побудил меня к тому, чтобы в моей жизни зародилась и в моей душе мечта стать балериной. И я воплотила эту мечту. И пусть дети приходят сегодня на балет щелкунчик. Пусть они смотрят, и дети, и взрослые, и молодежь. Пусть лучше балет смотрят, чем тот отстой, простите, который нам пропагандируют с экранов телевизора и интернета и различных страниц. Это мое мнение и убеждение. А попам я бы посоветовала сидеть в церкви, молиться за всех нас, отмаливать наши грехи и не лезть в светскую жизнь и, извините, не лезть в искусство. Если еще запретить щелкунчик и считать его антирождественским, то что тогда смотреть?
Анастасия Волочкова, балерина.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Фильм «Викинг» стал первой российской картиной, вошедшей в топ-10 мирового кинопроката. Российский фильм впервые в истории отечественного кино вошел в топ-10 лидеров мирового проката за прошедшие выходные, сообщили в Роскино. Заработав за прошедший уикенд 6 700 000 долларов в 2500 кинотеатрах России, а также в трех странах Прибалтики, блокбастер «Викинг» опередил по кассовым сборам американскую драму «Призрачная красота», цитирует ТАСС представителя Роскино. Сегодня в нашей студии был режиссер фильма «Викинг» Андрей Кравчук в программе «Кино с лошаком», и вот его комментарий.
Многие ожидали, что у нас будет, ну что ли, классический, ну такой, как «Брейвхат», да, Мел Гибсон, блестящий фильм, да, где герой постоянно сам все совершает. У нас история в этом отношении была немного более сложной, потому что мы брали человека, обремененного властью, и это ситуация уже необычного человека. Уже любой его поступок, либо поступок, направленный на него, уже есть какое-то действие. И самое большое действие он совершает в финале фильма, когда готов принять смерть ради своих убеждений, ради того нового, что перед ним открывается. Поэтому мы уходили от ситуации классического героя, когда он сам постоянно с мечом рубится. Может быть, он бы воспринимался легче. Но мы старались идти ближе к, скажем, ну, к летописному Владимиру, к тому, про которого мы читали, знали, тому, о котором мы консультировались с историком. Он был, может быть, чуть моложе или не моложе. Трудно понять, как быстро тогда человек созревал, да? Но по канве действий мы шли за ним. Плюс герой совершает достаточно серьезные преступления с точки зрения современной всей нравственности, морали и так далее, да? Он вошел в историю как первый брат-убийца. Первый брат-убийца. Человек. Причем потом в истории Руси было огромное количество похожих. То есть там братьев резали, и дети Владимира продолжали заниматься тем же, к сожалению. Да? Там, Святополк Окаяна убил Бориса и Глеба, и там продолжалась вся эта история. Но Владимир убил во время переговоров, пригласив брата на переговоры, и во время переговоров это произошло. Да? И достаточно большое влияние при нем оказывали те викинги, которых он с собой привел. У нас собран есть такой герой Свинельд. Он, скажем, для нас собирательный, потому что делают еще там Добрыню, еще одного Свинельда,
который... Он абсолютно был таким игровым, да, тоже. Вот я читал о том, что он и получился таким ярким, потому что вы ему как-то как больше придавали такой жизни и самостоятельно придумывали что-то вокруг этого персонажа. У вас было больше
возможностей. Мы его объединяли, да, он такой собирательный для нас образ. Нам нужен был образ, который бы шел еще от отца Владимира, Святослава, от образа такого прямо, ну, вот, героя-героя того времени, безусловного героя. Святослав был безусловный герой, из его черепа враги сделали чашу, и, ну, судя по летописи, и перед тем, как ложиться заниматься любовью, они пили из этой чаши, чтобы их дети были такие же сильные и мудрые, и такие же отважные, как Святослав, да? Вот, поэтому нам нужен был человек, который шел бы корнями оттуда, из язычества. Святослав тоже приносил человеческие жертвоприношения перед боем, и нужен был герой, который шел бы оттуда, но при этом он был бы близок к Владимиру. Делать еще двоих героев, у нас и так их много, ну, просто много физически, чтобы их развить. И дать им какое-то время, нужно просто пространства фильма бы не хватило.
Да, Андрей Ильич, хочется так много вопросов задать, и все успеть, остается не так много времени. Вот вы ожидали критику в адрес вашего фильма?
Конечно, ожидал. Я понимаю, что какой бы ты исторический фильм ни делал, я уже на «Адмирале» это понял. «Адмирал» тоже вызвал активное, да, кстати, очень «Адмирал» бурное тоже обсуждение, да. И как только ты заходишь в зону истории, то оказывается, что все вокруг все знают.
Ну, у вас в любом случае были историки, которые вас консультировали, насколько,
да,
я знаю.
Да, да, да.
Но вот были почему, почему всегда у нас фильмы, которые хоть какое-то имеют отношение к истории, несмотря на то, что говорили, что это вообще не это одна из интерпретаций, почему так реагируют зрители? Почему?
Мне кажется, что у каждого человека существует свой образ прошлого, свой образ истории, именно образ, да. А если мы говорим про X век, то этот образ в большинстве, у большинства людей, в этом я уверен, он сформирован такой немного былинно-сказочный, немножко романтизированный, да, от имеющих достаточно точное с точки зрения образа, да, иконографический отсыл, это наши замечательные художники Билибин, Венцов, которые создавали Илью Муромца и так далее. То есть это какие-то такие богатыри, невероятно сильные герои, которые ударом палицы или там булавы повергает сразу же, сбивает там тысячи врагов, кочевников, которые нападают и так далее.
Андрей Кравчук, режиссер фильма «Викинг». Это была программа «Поток». С вами ее провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал сейчас новости.